профессор Римского университета Сапиенца, заведующая кафедрой югославянских языков Яни Ерков на международной научной конференции «Югославские войны как другое лицо европейской цивилизации» провела сессию о способах и формах насилия в военное время. Конференция посвящалась 25-летию Балканских войн и собрала исследователей и практиков, работавших в зонах балканских конфликтов в 90-е и нулевые. Профессор Ерков не только филолог и исследователь, но и практикующий психоаналитик, а ее родители – беженцы времен Второй мировой войны. О том, почему войны никогда не заканчиваются, и о семейной истории хорватов в Италии профессор Ерков рассказал нашему корреспонденту Елене Фанеловой.
Я, не завершая сессию на конференции, вы сказали, что другое лицо европейской цивилизации, видимо, все-таки насилие. И всегда возникает вопрос, когда мы говорим о культуре и войне, может ли культура что-то сделать для того, чтобы войну остановить? Или же насилие и неизбежность войны всякий раз следует за периодами мира? Обязательно ли другим лицом европейской цивилизации должно быть насилие?
Я вполне уверена, что насилие – это другое лицо европейской цивилизации. Но одно, когда мы рассуждаем индивидуально о людях, а другое, когда насилие выражается коллективно, когда им пользуются государства, и это насилие происходит между государствами. Одно дело – это группа людей. Однако насилие работает одним и тем же образом и у группировки, и у отдельного человека. Поэтому государственное насилие отражает насилие, свойственное отдельному человеку. Это насилие каждого человека в отношении другого. Насилие рождается, потому что мы в отношении другого человека всегда хотим чего-нибудь от него, другого. Мы хотим каким-то образом опираться на что-нибудь в нем. Это так, когда мы говорим о любви. Мы любим другого человека, потому что с другим человеком у нас полноценность, он нас наполняет. Мы хотим, чтобы другой человек нас поставил в центре его желаний. Towards my
neighbor. Вы считаете, что насилие возникает в отношении близкого, в отношении подобного, в отношении похожего, в отношении соседа?
Да, каждый человек порождает социальные отношения к другому, и насилие возникает внутри этих социальных отношений. Вот есть родители, брат, сестра, другие близкие, значит, это группа людей, которую мы образуем, и внутри которой порождаем насилие. Мы еще и хотим, чтобы сосед признавал правоту того, что мы как группа от него хотим. Поэтому все эти народы, которые воевали в Югославии, хотят, чтобы их представляли и понимали как жертв. Статуто
ди виттиме. Это как бы доказывает их правоту для самих себя.
Это всего лишь то, как люди относятся друг к другу. Каждый человек хочет, чтобы и другие члены его группы его узнали. Как в любви мы хотим, чтобы наш партнер ответил нам, и на работе хотим, чтобы все признали нас. Когда этого нет, или, по крайней мере, когда это не так осуществляется, как хотели бы мы, тогда и возникает насилие. Потому что внутри человека живут как любовь, так и насилие. Он как-то сделан и любовью, и насилием. Надо от этого начинать. Невозможно регулировать отношения народов или людей, если мы не признаем это. Возникает и другая проблема на этом поле. Отношение человека с тем, чего нет. Значит, он не может получить все, что хочет, и поэтому возникает некая фигура отсутствия. Очень трудны такие отношения с отсутствием чего-то. Возьмем, например, случай Палестины. Если для арабов они хотят Палестину, а для Израиля Палестина – это потерянная земля. Косово похожий пример, потому что правда, что там жили сербы, но правда также, что Косово потеряно навсегда, далеко до начала югославских войн. Проблема в том, что и отдельный человек, и вообще коллектив людей должны работать над проблемой отсутствия чего-то. Все-таки надо признать, что существует нехватка чего-то, и нельзя ничего сделать с этим. Признать эту нехватку можно, только работая инструментами культуры. Культуре надо работать над символами. Например, земля Косово должна стать символом, мифом для сербов.
Но вдруг сербы в большой своей части не согласятся с тем, что это миф и что нужно вернуть эту землю как можно скорее. Я вот к чему я хочу это сказать. Я когда разговариваю в бывших странах Югославии с людьми и задаю им вопрос. Ребята, вы помните, почему эта война началась? Ну, из-за чего? Вот почему так долго, так жестоко? Нет, понятно, что сначала это были политические причины, да. Но почему так долго и кроваво? Они говорят, мы не понимаем. Мы сейчас пьем кофе друг с другом, вот башняк с сербом, со словенцем, не знаю, с македонцем. Мы можем пить кофе и болтать, но мы не можем сами себе объяснить, что это было.
Самый сложный момент состоит в переходе от политического националистического дискурса к войне. Не всегда насилие ведет к войне. Все идет к войне, только когда дело касается интересов доминирующего слоя в стране. Поэтому можно представить, что сегодняшние сербы не понимают, почему эта война была такой длинной и кровавой. Мы говорили на конференции об одной детали в момент возникновения войны. В Сербии ученые писали какой-то документ, меморандум в поддержку националистических теорий и высказываний Милошевича. Таким образом, когда они говорят о насилии, это уже социальный разговор.
Тем не менее, я еще раз повторю почти тот же вопрос, который обсуждали между собой, между двумя войнами Альберт Эйнштейн и Зигмунд Фрейд. По-русски эта переписка называется «Почему война?».
Потому что насилие – это форма человеческого наслаждения. Когда это социальный дискурс разговора, тогда толпа, люди просто заражены им, но не больны. Когда я говорю о наслаждении, я имею в виду нечто очень важное в жизни всех нас. Как мы относимся к другому, к ближнему. Мы всегда хотим, чтобы другой нам что-то дал, чтобы нас удовлетворяло. Поэтому наслаждение есть во всех наших отношениях, наших действиях. Это такая модальность, по которой мы входим в отношения с другим.
La modalità di relazione con l'altro.
Даже если нам кажется, что эти отношения причиняют нам страдания.
Assolutamente sì, perché ciò...
Есть разница между наслаждением и удовольствием, хотя это похожие понятия, но для одного есть граница какая-то, другой переходит эту границу. Я пью стакан вина, это наслаждение, я наслаждаюсь. Две бутылки вина, это уже удовольствие. То есть это наслаждение, которое имеет свои последствия, потому что у меня печень болит потом. Между народами повторяются те же самые отношения, которые существуют между отдельными людьми. Я всегда хочу чего-нибудь от другого. Если я акцептирую, что он отвечает мне только частично, тогда это наслаждение. Если я не воспринимаю то, чем он только частично мне отвечает, потому что я хочу все, тогда это уже не наслаждение, а удовольствие. Когда сербы и косовары воевали из-за того, что обе стороны хотели быть единственным хозяином Косово, получилось такое удовольствие, но разрушительное удовольствие.
Frutto di un godimento distruttivo.
Все-таки я хочу, чтобы мы еще немножко про это поговорили, потому что в семье же мы же не убиваем друг друга, хотя некоторые люди убивают, хотя некоторые люди убивают, и проблема семейного насилия – это одна из серьезнейших проблем в любом обществе, какое бы оно ни было, очень продвинутое или же весьма, там, не знаю, какое-нибудь совсем простое и консервативное, но... Какого рода тогда символическое удовольствие могут получать воюющие? Какого рода символическое удовольствие, в чем оно состоит? В захвате чужой земли, в унижении врага, в чем еще?
Non è un godimento simbolico.
Это не символическое удовольствие, это способ сделать так, чтобы другой работал только для меня. Я его эксплуатирую.
Oggetto in funzione propria.
В этом смысле тогда... В конфликте сербов и косоваров кто был субъектом и кто объектом?
Оба. У них одна и та же логика. Каждый хотел, поэтому была война.
Если вы немного следите за событиями на востоке Украины, когда пророссийские сепаратисты хотят, они даже не в Россию хотят, они хотят самостоятельности, а Россия поддерживает это все. Кто в данном случае может быть субъектом, объектом? Как мы можем с научной точки зрения об этом говорить?
Это отвечает логике удовольствия, потому что они хотят быть сами по себе. Ответ тогда должен быть не культурный, то есть не чисто символический. Надо найти другие способы совместной жизни. Это единственное.
Яня, на конференции прозвучало несколько раз мысль, которая меня задевает, когда говорилось о том, что в представлениях Запада, скажем так, Европы, большой Европы, на Балканах живут варвары. И у них там, у варваров, может быть такая вот ужасная война. Такие ужасные вещи могут происходить только с этими варварами, потому что они варвары. И сейчас, возможно, также про украинцев и про русских сказать, это где-то не мы, это не Европа, это вообще далеко-далеко-далеко. Вот что вы думаете об этом культурном концепте, который вообще довольно старый на самом деле, и как с этим можно работать?
Наша конференция старается ответить на этот вопрос по-другому. Что Запад ответит? Запад хочет себя защищать. Это не только наша проблема. То есть это не только проблема Запада, поскольку каждая группа себя обозначает в отношении к другим, потому что у человека очень сильно развит социальный характер. Мы должны именно над этим поработать, над сознательностью. Потому что то, что мы есть, это идет через другого. Даже имя, которое мы носим, это идет от наших родителей. Язык, на котором мы говорим, выражаем наши чувства, идет от другого. Поэтому отношения с другим включают в себя два момента, логических момента. Первый момент – это почувствовать себя другим. А второй логический момент – это отойти от другого. То, что позволяет отделиться от другого – это его специфический характер. Симптом – это то, что каждый из нас реагирует против проблем жизни. Когда мы говорим о народе, симптом – это рана истории. На фоне этих симптомов рождается характер человека или народа. Но это всегда ответ другому. Мне кажется, что логический ответ на ваш вопрос – это работа на отношения между нами и другими. Например, показывает, что проблемы Балкан или Европы или других стран – это просто универсальные человеческие проблемы. У них, конечно, свои локальные характеристики, но эти характеристики второстепенны по отношению к тому, что они универсальные.
Я могу вам задать вопрос о ваших родителях?
Отец умер, мать жива. Они оба хорваты, но отец жил очень долго и учился в Сербии. Он всегда был очень последовательный югославянин, поэтому можно сказать, что я ребенок смешанной пары.
Di fatto sono figlia di un matrimonio misto.
Отец учился где? В каком городе?
Allora, mio padre ha studiato a...
Он учился в Валио, это сердце Сербии.
Cuore del serbismo.
Не мешало ли ему то, что он хорват? Вообще, в какие годы он учился?
Prima della seconda guerra mondiale.
Да, он был католиком. Когда была война, он хотел уйти с партизанами, но священники ему запретили, потому что партизаны были коммунистами. Моя мать по происхождению из Далмации. Ее семья была националистская, хорватская. Они уехали из Югославии по разным причинам. Решили переехать в Италию.
Per ragioni diverse in Italia.
В каком году это было? Это было до войны, после?
В 1945 году.
Вот можно немного, если вам известно, конечно, о причинах, по которым они решили покинуть страну?
Потому что партизаны убили брата матери. Там была такая националистская среда, поэтому она хотела сбежать от партизан. Отец тоже уехал, потому что усташи его хотели убить в конце войны.
Несмотря на то, что они были хорватами, усташи имели к ним претензии?
Потому что его семья были коллаборационисты с партизанами. Он к ним уйти не смог, но все-таки он как-то с ними был связан.
Вот я
хочу правду понять, потому что приходит Тита, партизаны победили, а отец вроде бы, как бы он был антифашистом, если я правильно понимаю, самое время сделать карьеру при Тита.
Он был католиком, и у него были сильные связи с Сербией, поэтому он содействовал партизанам, но скрыто, подпольно.
Faceva delle cose, però di nascosto, capito?
То есть можно сказать, что он был, что он уехал по религиозным соображениям. Вот в России мы бы так сказали, эмигрировал, стал диссидентом по религиозным соображениям.
Он узнал, что следили за ним, выяснили, что он подпольно с партизанами работал и что его хотели убить. Он всегда хотел вернуться потом в Югославию, но, к сожалению, не смог.
Из какого города они уезжали? Где ваши родители встретились, где они жили? Вот где эта жизнь все происходила?
Нет, они познакомились здесь.
Тогда вопрос, соответственно, про маму. Как она оказалась в Италии? Откуда, из какого города она?
Она из Загреба, она там училась на медицинском факультете, уехала вместе с другими девушками, потому что говорили, что сейчас придут партизаны, будут их насиловать и так далее. Священник их собрал. Она вообще хотела в Аргентину через Италию.
И они встретились с отцом в Риме? Или где это? В каком... каком городе вы
А Рома и...
Да, в Риме. Оба каким-то образом порвали отношения с церковью и решили
пожениться.
Мне еще очень интересно, почему вы стали психоаналитиком, почему вы стали интересоваться этой темой. Были ли какие-то противоречия внутри семьи, которые подтолкнули вас к этому, или вам захотелось разобраться во всем этом?
Анализ – это очень личный путь. Наверное, для меня было драматично жить в семье, которая оторвана от культурного поля. Они были беженцами, поэтому эту их атмосферу я ассимилировала. Я тоже себя чувствовала, как они. Выбор анализа имеет и другие глубокие корни, потому что в профессиональной жизни я исследователь. Нельзя быть исследователем только в одном поле. Все поля науки не отдельны друг от друга. Когда я в течение моего личного долгого анализа рассказывала о своем положении дочери беженцев, то поняла, что в жизни, в конце концов, мы все беженцы, потому что у нас есть миф потерянного рая, у всех. Просто в моем случае этот миф был смешан с семейным романом.
Тогда еще немного о родителях. Во-первых, где они жили в первые годы? Наверное, у них не было какого-то своего жилья. Как это все было устроено? Это был какой-то лагерь для беженцев? Или просто вот физически как это происходило?
Да, мой отец был в лагере для беженцев. Его и мою мать экономически содержала католическая организация для беженцев «Каритас».
Так было, пока они не начали работать, если я правильно понимаю. А мама работала по специальности?
Мать работала в больнице, но первые 10 лет как волонтер, потому что у нее не было итальянского гражданства, она не могла работать.
А если
говорить про отца, он работал журналистом, был ли он вовлечен в какие-то политические страсти 70-х и 60-х в Италии?
Он был уже не молодой человек, и при этом он старался решить свое положение беженца. Он в основном занимался религиозными проблемами на Балканах. Свой опыт он использовал для работы. В 60-е годы он был большой авторитет по этим вопросам в Риме.
А он работал
на какие-то газеты, журналы?
Для нескольких левых журналов и газет. Потом он открыл свою контору, агентство печати. Даже после того, как мы стали итальянскими гражданами, отец всегда работал с газетами, с публикациями Югославии. Не как беженец, а как итальянский гражданин, сильный югославист, который хорошо знал проблемы, как эксперт.
Еще раз я вернусь к этой теме. Вы дочь беженцев. Как вы это ощущали, когда были ребенком? По какой-то тревожности родителей, может быть? По каким чертам их поведения и разговорам вы чувствовали, что вы вне корней?
Мы были очень одиноки. У нас родственников не было, и друзей тоже. Потом это были трудные годы, 50-е, 60-е годы. Был железный занавес. Еще были проблемы с городом Триест.
Quindi il pericolo di Tito.
Который переходил из рук в руки, да. Насколько я понимаю.
Да. И мои genitori in maniera...
Мои родители очень боялись говорить по-хорватски. Наверное, слишком боялись. Поэтому они не содействовали, чтобы хорватский язык остался главным языком дома. Потому что они были уверены, что все-таки вернутся в Югославию. Они не вернулись в Югославию, потому что родились 3 дочери, и в Югославии ничего не было для нас после войны.
В Югославии subito dopo la guerra mancava tutto.
А каким был семейный язык уже, когда вот девочки были маленькими?
На каком языке говорили?
Хорватский.
Хорватский, но в школе итальянский.
Sí, nella strada, insomma, sì, certo.
А где были дедушки и бабушки?
Там.
То есть вы никогда не встречались с ними?
No, и primi 10 anni, no.
У родителей не было гражданства, и они не могли уехать из Италии, потому что не могли бы возвратиться.
Ci facevano rientrare.
Но когда-то вам все-таки удалось увидеть дедов и бабок?
Poi siamo tornati.
Да, мы вернулись, но было очень трудно в лингвистическом плане, потому что они говорили на другом языке. Поэтому я стала слависткой, учила славистику в университете. Мой симптом стал моей профессией.
Чудесно. Я хочу, может быть, спросить. Яня, вы себя чувствуете человеком, который сам себя сделал, или история вас сделала? Вот эта послевоенная история ваших родителей, история, ну, то, что называется политическая история Европы. Чего больше?
Я чувствую себя как человек в глубине истории, но человек, который произвел свой выбор. Мой выбор также имел в виду, помимо семейной истории, полный отказ от всякого национализма. Это не значит отказ от культуры народов, но отказ от националистических чувств этих народов. Это произошло еще в школе. Я отказалась учить наизусть националистические итальянские стихотворения.
Поэзия националистика итальяне.
Какой год это был? Что это за поэты были?
Например, Кардуччи. Есть в Италии такие национальные поэты. Потом, в 50-е, 60-е годы, в школах были учителя, которые были фашистами в прошлом.
А потом это как-то ушло? Куда делись эти люди? Они просто постарели и ушли на
пенсию?
Да.
Или пришла новая волна вот этих растерженных молодых левых?
Да, конечно.
Которые их просто сняла.
Да, да.
Профессором Римского университета Яни Ерков говорила Елена Фанайлова. Выпуск программы «Культурный дневник на волнах свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.